Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8-495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений говорит о Москобот, и нас можно видеть, не только слышать, но и видеть. Ну, это на телеграм-канале говорит о Москва, ну, ютуб-канале, ну, если поймаете, говорит о Москва, ну, и там ВКонтакте тоже. А сегодня у нас передача, которая приурочена к достаточно печальной дате, которая наступит завтра. 120 лет назад, 4-го, оно же 17 февраля 1905 года, в московском Кремле был убит великий князь Сергей Александрович, главнокомандующий войсками Московского военного округа. И вот об этой дате и об этом человеке мы сегодня поговорим с нашим гостем, человеком, который в нашей стране, наверное, больше всего знает о великом князе Сергея Александровича. Это не фигура речи, это действительно так. Это кандидат исторических наук Дмитрий Борисович Гришин, доцент МФТИ и действительный член православного палестинского общества. Спойлер, что это общество, которое было основано великим князем Сергеем Александровичем. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте, Константин Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И вот у меня как бы сразу к вам первый и главный вопрос, наверное, на который я не могу сказать, можно ответить нет. Скажите, за что убили-то Сергея Александровича, великого князя? И почему памятник великому князю, который был поставлен, сносил сам Владимир Ильич Ленин? Он, по-моему, больше ни одного памятника не снес лично.
Да, вроде как-то не припоминается за ним больше таких поступков. Вот этот вопрос, кстати говоря, за что его убили, это заголовок одной из статей, мемориальных статей, которая вышла сразу после гибели великого князя Сергея Александровича. Было много публикаций, но вот только одна из них была вот именно под таким названием. Но о чем там говорилось, мы еще скажем, потому что, конечно, это была реакция современников, и они все это видели в рамках происходящих тогда событий. А на самом деле причина гораздо более глубокая, более лежащая своими корнями в истории, в жизни и в деятельности самого великого князя. Кстати, мы должны сразу иметь в виду, что это убийство никак не связано с событиями зимними 1905 года, о чем нередко вот иногда как-то думают, да, что вот был 9 января,
да.
Вот и тут, значит, соответственно, месть революционной общественности, хотя великий князь Сергей никакого отношения не имел ни к петербургским событиям, ни вообще к тому, что произошло в это самое кровавое воскресенье. Вот, нет, это был очень большой, давний, серьезный заговор. Вот в документах Государственного архива Российской Федерации в полицейских делах однажды мне встретилась такая записка, донесение секретной агентуры, датированная апрелем 1903 года. Вот, и в ней было сказано, значит, что на очередном заседании боевой организации партии социалистов-революционеров, то есть эсеров, было намечено покушение, то есть, собственно говоря, ликвидация великого князя Сергея Александровича, то есть за 2 года. Об этом не говорилось нигде, даже Савенков, про которого мы скажем, описавший все это в своих воспоминаниях террориста, об этом не говорит. И подписано это донесение фамилией Виноградов, некий господин Виноградов. Виноградов – это один из оперативных псевдонимов Евна Азефа, который, как известно, был главой боевой организации и одновременно платным сотрудником-осведомителем департамента полиции Министерства внутренних дел. Вот. Так что мы можем сказать, это длинный заговор, очень долгая история, достойная, может быть, даже пера автора детективных романов, потому что там много интереснейших коллизий и тайных пружин, как это все будет развиваться. Но, вновь возвращаясь к вопросу, за что и почему, мы должны иметь в виду, что это убийство было убийством именно великого князя Сергея Александровича. То есть убийство по имени, я бы сказал, а не по должности. Иногда сравнивают с его гибель с гибелью Александра II, да, его отца. А вот там террористы убивают императора. Это убийство по должности, я так условно говорю.
Ну да, да, понятно.
То есть неважно, какой царь, хороший, плохой, как его зовут, что он проводит, надо ликвидировать императора, чтобы посеять хаос, смуту и, соответственно, в этой темной воде выловить свою рыбу.
Как губернаторов убивали.
Да, да.
Вот какая Лаунис там или не Лаунис, все равно губернатор, убьем губернатора.
Да, да, министров внутренних дел. Да. Да, понятно, какой Плеви, но нет. Сипягин был совсем другой министр. По сути, нет, оба, раз на этой должности, значит, убираем министра внутренних дел. Власть, полицейская вот, символика важна. Сергей Александрович на протяжении почти... полутора десятилетий был московским генерал-губернатором, о чем мы скажем. Но на тот момент, когда происходит покушение, он уже с января 5-го года не занимает ни одну административную должность. Он не генерал-губернатор, он не министр, он не чиновник. Ну вот военный, вы правильно сказали, как командующий войсками Московского военного округа. Ну, командующих, генералов. Ну,
командующий что-то.
Да, да, это чисто военная
должность. Да.
Должность, да. Он генерал-лейтенант в это время. Но надо убить именно этого человека. Понимаете, вот. Неважно, кем он является на данный момент. А почему? Потому что к этому времени он уже определенный символ. А он символ существующего государственного устройства. Он символ консервативного политического курса, который связан с именем Александра Третьего и который великий князь все время отстаивал. Он символ царской власти, может быть, даже больше, чем Николай Второй.
О, даже так.
В это время, да, да, потому что он ассоциируется как человек определяющий и как много влияющий на императора. И, соответственно, он ему дяде приходился, напомним, и, соответственно, больше отвечающий за этот политический курс. Вот. Это что касается ненависти, которую он вызывал в кругах политических революционеров, социалистов-революционеров, террористов. И была сформирована такая специальная группа, специальный отряд, который прибывает в Москву еще осенью предыдущего года, 904-го, и начинает вот разрабатывать этот план, план покушения. Они все вдохновлены недавним удачным покушением на Вячеслава Константиновича фон Плеви летом 4-го года, и теперь некоторые из них, участников того теракта, прибывают сюда. Это боевая группа в количестве 5 человек. Во главе стоит Борис Савенков, координатор всей этой работы, и вот они под разными видами, замаскированные под местную московскую публику. 2 человека работают извозчиками, лихачами такими, отслеживают маршруты, передвижения Сергея Александровича, систему охраны и так далее и тому подобное, и подбирают подходящий момент, подходящий день. Таковым днем для них становится 2 февраля, то есть 15-е. Кстати, праздник Сретения.
Да. Вчера.
Господня, да, вчерашний праздник. И это связано с тем, что они точно знают место и время пребывания великого князя. Это Большой театр, это вечер, это большой оперный дивертисмент, который, кстати говоря, по своим финансам был направлен как благотворительный на пользу складок Красного Креста. Русско-японская война идет. Складом руководит супруга Сергея Александровича, великая княгиня Елизавета Федоровна. И вот благотворительный такой спектакль. Значит, из Кремля, где в это время проживает великокняжеская семья, он поедет в Большой театр. Дорога не длинная, маршрут понятен. время, поскольку время спектакля понятное, они тоже рассчитывают, и поэтому теракт запланирован именно на это число, и все бы у них удалось, если бы не одно обстоятельство. В последний момент бомбист основной, Иван Каляев, подбежавший к карете со снарядом в руках, обнаруживает, что едет не только великий князь, а едет вся семья. То есть его супруга и двое детей, их племянников, которые у них воспитывались, дети младшего брата Сергея Александровича. Вот. От неожиданности он пропускает удобный момент. Ну, не потому, что вот такой был гуманный человек, ни в коем случае.
Потом напишут, что гуманный.
Не, вот, увы, не совпадет, потому что он тут же приходит в Александровский сад, где прячется наблюдавший за всем этим Савенков, и говорит, ну, вот мы не договаривались, чтобы убивать женщин и детей, но если вот партия скажет, да, то на обратном пути рука не дрогнет, и я сделаю все, что надо. На обратном пути, поскольку решено все-таки больше так не рисковать, ничего не происходит, и покушение откладывается на 2 дня и назначается на 4 февраля, поскольку все знают, что по пятницам, а это была пятница в том году, великий князь ездит в генерал-губернаторский дом, и, соответственно, тоже маршрут, проезда и примерное время известны. Вот так мы подошли к той роковой дате в жизни, в судьбе великого князя, которая станет вот такой трагической еще и страничкой в истории Москвы, потому что Сергей Александрович с 1891 года хозяин, первопрестольный, в полном смысле слова, московский генерал-губернатор. Иногда, ну, для разнообразия, говорят, русский язык-то такой, генерал-губернатор Москвы. Вот это ошибка, потому что такой должности нет и не было. Он не Москвы генерал-губернатор, а московского генерал-губернаторства. Это большая территория, которая включает еще в себя и всю Московскую губернию. Иногда до великого князя еще и территории нескольких других соседних губерний, входящих в Московский военный округ. Вот, так что это такой наместник Центральной России, да, представитель императора. Как бы сегодня мы сказали, у нас есть такой полномочный представитель президента по Центральному федеральному округу, да, который выше губернаторов даже стоит и подотчетен только главе государства. Вот и генерал-губернатор подотчетен только государю, который и назначает людей на такие должности. Центр России. Это решение Александра Третьего, и оно, конечно, для великого князя было, ну, прямо скажем, и неожиданным, и очень нежелательным, потому что он человек военный, он человек, соответственно, воспитанный, он человек, который на это время командир лейб-гвардии Преображенского полка, он очень этим гордиться, для него это важно, долг службы в самом престижном гвардейском подразделении. И вдруг вот так. Почему? Мы понимаем потом из всего, что Александр III был заинтересован в возвращении Москве, ее статуса, ее понимания национального центра. Национального центра России, культурного центра, исторического центра, чтобы вернуться, нет, не к допетровской эпохе, разумеется, да, до такой степени, но вернуться к тем столпам, на которых, по мнению Александра Третьего, стоит вся российская государственность.
Так, Дмитрий Борисович, а нет больше никого. Остальные все великие князья заняты. Ну, не Павла Александровича же назначать.
Да.
Это, так сказать, да, как бы совсем не строй. Алексей Александрович Флотром, Владимир Александрович, Петербургский военный округ.
Да, и Академия художеств.
Академия художеств, да. Кто там еще-то?
Константин Константинович.
Да, так сказать, это там этот, да, Константинович. А тут как бы ну, последний брат.
Да.
Который, ну, я говорю, Павла как бы тут, ну, угу, не камильфо.
Да, да, да. И плюс, понимаете, во время русско-турецкой войны, когда Сергей Александрович, 77-78 год, да, на Балканах, служил в Рашукском отряде под руководством Александра Третьего, они два брата, между которыми, ну, существенная разница в возрасте, да, большая, да? Да. Вот, хоть и в одной семье жили и воспитывались, но старшие дети обычно отдельно, младшие отдельно. Вот они там впервые сошлись и поняли, что они единомышленники, что у них одинаковые воззрения на очень многие вещи. И для Александра потом вот он, единственный из всех братьев Сергей, станет самым близким по духу, по видению России, по видению миссии русского самодержца, по историческому пониманию путей развития страны и, конечно, по православным духовным основам этого видения. И вот он ему, только ему это и поручает. Это, конечно, шок был для великого князя, но от службы не отказываются такой. Он приезжает сюда в мае 1891 года, становится таким хозяином Москвы. И мы должны сказать, что Москва в этом плане ему очень многим обязана будет, потому что это человек, который взялся за дело очень серьезно. Очень много проблем накопилось в столице к этому времени, очень много, и греха нечего таить. Предыдущий генерал-губернатор, любимец московской публики.
Да, конечно.
Князь Долгоруков, душка.
Это же эпоха, эпоха.
Да, да, да. Четверть века.
Четверть века, да. Он запустил Москву сильно?
Сильно, да. Сильно в том плане, что вот был такой для всех душа, и процветать стало кумовство, да, вот этот самый Блад, что мы говорим, через него кто только что не пробивал, не продвигал. Вот, на все это он смотрел, махнув рукой, и поэтому здесь накопилась масса, конечно, и таких иммиграционных вопросов, которые потом будут ставить в укор Сергею Александровичу, что он чистит Москву, вот, может быть, об этом тоже что-то скажем, и по строительству, и по жизни социальной, очень грязной, был город запущенный абсолютно. И одна из первых проблем как раз для великого князя была, чтобы мы сегодня сказали, экологическая. Да? Вот, чтобы соблюдались все правила, чтобы не сливалась отработанная техническая вода с фабрик в Москва-реку. А при нем началось канализирование города, да, вот, чтобы никаких этих выгребных ям, никаких ассенизаторских бочек, как это все было до этого, чтобы было нормальное, современное, цивилизованное очищение города и так далее, и тому подобное. Архитектурная большая проблема, то есть сохранение исторического облика Москвы, что нам последние десятилетия так вот заметно, да, и потери наши, и приобретения, может быть, наши. Помимо ведь генерал-губернатора был и губернатор гражданский Москвы, а еще и городская дума, и московский городской голова. И вот они ведали всем этим, ну, без одобрения генерал-губернатора ничего было нельзя сделать. И вот опять-таки замечательный человек, московский городской голова, Алексеев, которому Москва очень многим обязана, замечательными сооружениями. Вот ГУМ, например, верхние торговые ряды, да, здание городской думы. Многие помнят, как музей Ленина.
Да, сейчас, да. Музей войны 12-го года.
Да, музей 12-го года. Вот. Это 92-й, 93-й годы. Все задумано Алексеем, замечательно. Но одновременно он задумал реконструкцию площади, которую мы сегодня как Пушкинскую знаем, Страстная площадь на пересечении с Тверской улицей. И там сносились какие-то исторические здания, срезалась колокольня церкви Дмитрия Солунского. И он привез, значит, вот это вот все разложил перед великим князем, потому что уже многие потирали руки, подрядчики.
Подряд,
барыши сейчас пойдут, то все. И тут вот нашла коса на камень. Великий князь говорит, это вообще что такое? Он это запретил и сказал, впредь все такие вещи надо согласовывать со специалистами, с историками, с, значит, знатоками архитектуры и так далее и тому подобное. То есть ни в коем случае. А при нем Власовский будет назначен такой на должность оберполицмейстера, очень исполнительный человек, который под руководством великого князя навел порядок на московских улицах. Вот. Правостороннее движение-то оно существовало давно, но только его мало кто соблюдал. Особенно извозчики. Извозчики, они всегда высматривают седока, потенциального клиента, и если извозчик, значит, едет по даже правильной стороне дороги, а клиент ему махнул с другой, то он наперерез обязательно всему движению, через Тверскую, через любую улицу. Это еще полбеды, потому что другие извозчики, конкуренты, тоже увидят этого господина и тоже туда кинутся на перегонки, вот какие-то вот гонки колесниц. Это создает такой хаос. А у трех вокзалов, представляете, что творилось?
Ужас, наверное.
Да, это непередаваемая была атмосфера московская. Вот это было все запрещено делать. За все это штрафовалось. За неопрятный вид извозчиков, там грязный фартук или что-то еще, была изменена вся служба системы городовых, были набраны новые люди, их заставили стоять посреди улицы и действительно следить за порядком, а не сидеть на заваленке и лызгать семечки с купеческими женами рядом, как это сплошь и рядом водилось, значит, за все штрафы. А улицы... Проезжая часть посыпались вот свежим песочком обязательно.
Не реагировали.
Каждый раз. Да, нет, ни в коем случае, да. Вот сметалось это все потом. Ну, мы понимаем, да, что, извините, это все-таки гужевой транспорт, и поэтому да. Надо все потом с песком это все сметать. Вот, это каждый день заново посыпалось. И, наконец, было улучшено противопожарное дело. Вот только тогда в Москве настоящие такие пожарные команды начали носиться. Введены были, кстати, спецсигналы. Обязательно, если едет такой пожарный поезд, то гарнист впереди сигналит, а вечером факельщик обязательно должен быть, чтобы вот расчищать все движение. Вот. Стало таким образом налаживаться какая-то нормальная столичная жизнь в этом плане. Занялся он и вопросами социальной помощи. Вот вы знаете все, наверное, конечно, знакома вам книга Гелеровского «Москва и москвичи».
Так, ну, вот, конечно.
Классика жанра. Вот, и там история про, конечно, знаменитую Хитровку. Или да. Хитровку, наверное, да? Хитров-рынок. Да, Хитров-рынок. И вот, значит, дядя Геля это пишет как раз, что туда не совался ни один представитель власти. То есть вот такое-то темное дно, такой жуткий криминальный район. Ну да, жуткий район криминальный. Хотя, правда, там за углом буквально полицейский участок был. Вот что интересно. Прямо вот полицейская часть, да, вот прям вот сразу. Хитров-рынком. Тут полиция всегда была. Вот. Ну, может быть, и боялись какие-то другие власти туда всовываться. Вот великий князь, он дважды, как минимум, это посещал.
Сам туда ездил?
Сам туда ездил, ничего да.
Себе. А что-то у дяди Геля этого ничего нет.
Ну,
я бы так сказал.
Да, а? Да. Ну, важно вспомнить, когда это писалось.
Да.
И для кого это писалось.
Да, потому что я просто помню, что у Гелеровского много добрых слов по поводу Долгорукова.
Да.
Вот, и совсем нет ни одного слова никакого про Сергея Александровича.
Нет, его как будто не было вообще.
Дмитрий Борисович, на этой вот интереснейшей ноте мы прервемся с вами. Сейчас на новости и рекламу, и потом продолжим наш интереснейший разговор. И не уходите. У нас еще очень много интересного.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в студии исторического пасьянса, и мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Борисовичем Гришиным, кандидатом исторических наук, специалистом, в том числе по великому князю Сергею Александровичу. Итак, Дмитрий Борисович, мы остановились на том, что сделал великий князь Сергей Александрович для Москвы. И, как выяснилось, сделал очень много.
Да, совершенно верно. И в заключение вот этой части давайте скажем хотя бы о двух таких важных объектах, которыми Москва гордится. Объекты, которым Москва обязана деятельности великому князю, и мы все знаем и с удовольствием пользуемся. Вот, наверное, для многих будет открытием, что именно великий князь вот пробил такой проект. Идея давно это висела в воздухе при многих предыдущих властях, но никто за это не брался. А он заинтересовался, взялся, пробил, организовал и сделал. Это строительство окружной железной дороги в Москве. Ну, вот, это была исключительно товарная тогда ветка, но очень сильно разгружавшая действительно все эти коммуникации через центр города. Вот, это у нас что теперь? Это вот, как называется, Московское центральное кольцо, да, или что?
Да, МЦК,
вот это, да. МЦК, да, МЦК. Вот, вот, я все время, когда по нему езжу, говорю, вот, в свое время,
имени...
наверное, да, было бы имени великого князя, потому что один из мостов, Андреевский, потом многие знают, около Новодевичьего монастыря, вот, после гибели великого князя, в память о том, что это его проект, не моста, а вот создание этой дороги, он назывался Сергиевский мост. Он назывался Сергиевский мост, потом после реконструкции, значит, вот когда это кольцо строили, его передвинули, там новые конструкции поставили, передвинули, сделали пешеходным около Киевского вокзала, и теперь это мост Пушкина. Я вот все время говорю, вот почему-то бедный Сергей Александрович, он все время сталкивается с бедным Александром Сергеевичем, потому что второй объект – это музей изобразительных искусств имени Пушкина. Александра Сергеевича, который был ГМИ, то есть который был музеем изящных искусств Александра Третьего.
Александр Третий, да.
И вот это вот самое, наверное, такое большое и важное детище великого князя, потому что идея Ивана Цветаева, музей слепков, расширенный на задворках Московского университета, превратился именно по мнению, желанию и активной деятельности Сергея Александровича в крупный музей в центре Москвы, напротив Кафедрального собора Христа Спасителя, по проекту Клейна, который он пробил, вот, нетипичному для Москвы зданию. И, наконец, не только слепки, но и чтобы подлинники, и не только скульптуры, но чтобы там была и картинная галерея, и вообще, чтобы со временем этот музей стал бы равнозначным Эрмитажу, Лувру, Британскому музею и так далее. Он активно это все пробивал до самой своей гибели. Буквально вот в конце 2004 года был на последнем заседании, когда на строительстве произошел пожар, и сгорели, кстати, подлинные мозаики из Геркуланума и Помпей, закупленные нами для этого музея. Вот Везувий их не уничтожил, а вот пожар на стройплощадке в Москве их погубил. Это была большая трагедия, причин пожара никто не выяснил, многие подозревали поджог. И не без оснований, потому что все знали, что это детище Сергея Александровича, а ему уже вовсю к этому времени вставляли палки в колеса. Причем тут искусство, казалось бы, да? Ну, неважно, вот подгадить где-нибудь, уколоть,
но здесь
отравить.
Дмитрий Борисович, ведь обязательно. Как палки в колеса вставляли ведь не только террористы, бомбисты, эсеры,
конечно,
а ведь и вся так называемая образованная общественность очень активно работала в этом направлении.
Мы как раз к этому и подошли, да, конечно, потому что если и были поджигатели, то это вовсе не боевой отряд какой-то революционеров, да? Это была очень большая волна, которая в Москве имелась. И в нашем пассиансе, значит, мы теперь посмотрим и такие черные карты,
да,
которые тут, безусловно, тоже были, иначе нам слушатели скажут, ну что это у вас за такой идеал, которого в конце концов убили, и мало того, ни одного хорошего слова потом столетия о нем не говорили. Вот, дело в том, что он, как такой активный человек, конечно, стал сразу персоной очень такой подозрительной, что ли, у многих московских толстосумов, бизнесменов, предпринимателей, в частности, потому что при нем же вот это то, что Зубатовщиной называется,
да,
вот этот эксперимент по защите рабочих, по созданию профессиональных организаций, да, под контролем государственных органов власти. Но в Москве-то, между прочим, и все эти революционные потом прекратились выступления. Он дереволюционизировал Москву, потому что пролетариат здесь мог теперь добиваться легальными, нормальными способами, и права их защищались от тех требований, которые стояли перед ними. Вот. Московского купечества. Почему? Потому что старообрядцы они в основном. А великий князь убежденный такой вот ортодокс православной церкви, столб и опора, надежда.
Создатель православного палестинского общества.
Создатель, да, вот этой организации, которая...
И сегодня существует.
И сегодня существует, да, и много работала, и на Святой Земле, и много чего проводила. А для паломников устроила такие льготные проезды, да, ведь никакой авиации нет. Это вот из Одессы на пароходе, а там потом на перекладных до Иерусалима, от Яфы. Вот, все это были специальные такие паломнические книжки, которые это общество создавало. И вот как о нас заботится великий князь. Нет, не великий князь, царский брат. Говорили паломники, которые были очень довольны этим. Ну, значит, вот такое напряжение. Высшее светское общество, петербургский свет самого такого юного возраста великого князя очень не любил, и потому что он к этому обществу относился так же. Это была такая тихая месть. Он презирал вот этот свет.
Это придворный... генеральша Богданович. Салон генеральша Богданович.
Да, и такие вот, и салон Ольги Федоровны, великой княгини, главной сплетницы, распространительницы.
Ольги Федоровны тоже, да?
Да, да, это была первая дама, которая...
А Мария Павловна?
И Мария Павловна, да. Ну, они были такими главными конкурентками в этом плане. Ну, Ольга Федоровна, да, мы полно читаем в документах и у великого князя, и у других. Вот. Кто ей не поклонится, значит, вот все вокруг мошенники, все вокруг, значит, какие-то проходимцы-авантюристы, вот только ее семейка собственная, это вот-вот-вот. Она очень много по этому поводу колола. Почему? Потому что великий князь не хотел играть по правилам вот этого всего бомонда такого, да, высшего. В связи с тем, что он хорошо видел, что это такое, он очень любил свою маму. Они были очень близки, императрице Марии Александровне, и он больше всех других знал и видел, как она страдает, потому что вот этот роман на стороне Александра II, да, вот это вот все, и вот то, что при дворе творится, как все перешептываются, как все ехидничают там, да, вот, а бедная мамочка вот так вот страдает. И он счел, что... ему не по пути, и он на поклоны такие не ходил и в эти игры не играл. И вот пошло. А почему он такой правильный? А почему он такой верующий? На фоне его все другие смотрелись просто, вот, понимаете, как любителями, да? То есть вот любителями обрядности и все. А он в храме вот выстаивает все литургии, все службы, так истово молится. И на таком белом фоне все какие-то вот становились не очень. И ему начали мстить. Против него пошли вот всякие инсинуации. Никаких фактов абсолютно нет, но слух на слухи. Слух о том, что я что-то где-то слышала, кто-то что-то где-то сказал, и пошло-поехало. Революционеры, да, вот это вот прогрессивная общественность, за то, что делает Москву такой благонадежной. Вот, определенные круги за то, что... провел в Москве большую чистку, как бы мы сегодня сказали, миграционную, то есть тем лицам, ну, среди них большинство оказалось иудейского вероисповедания, ну, и не только о них шла речь, кому запрещено было иметь вид на жительство в Москве, кто его не получив там жил, должны были Москву немедленно покинуть или добиться вот этого разрешения по всем правилам. Ну, это, по-моему, какая-то, ну... нормальная, да? И,
стандартная ситуация.
Стандартная, да. Такие были законы. Плохие законы, хорошие. Если о евреев, ну вот, значит, они вот там могли жить по закону, а здесь могли жить по закону в Москве, только получив такие-то документы. Может быть, это и плохой закон. Но закон суров, и это закон, и его надо соблюдать. И великий князь везде начал наводить порядок, чтобы все соблюдали законы. А это никому не понравилось. Это очень не понравилось, когда с вас требуют вот жить по правилам, по законам, будь то, значит, возможность проживания в Москве или запрет на слив технической воды в Москварику. Это же невыгодно.
Ну, да. И началось распространение слухов, что да. он нетрадиционной сексуальной ориентации.
Да, да, и такая была опущена.
Причем ведь, Дмитрий пошла. Борисович, мало того, что из Петербурга, откуда уши-то торчат, а ведь великий князь Александр Михайлович,
да.
это же сын... уже упоминаемые вами, да, Ольги Федоровны. Да, и вообще да, весь да. этот клан Михайловичей очень большой и очень влиятельный.
Да, 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 да. И они открыли очень большую травлю, отсюда тоже идет великого князя в связи с Ходынской катастрофой, которую он не имел никакого отношения, ни малейшего,
понимаете? Так что, это же в Петербурге придумали князь Ходынский.
Да.
Это не большевики придумали и не эсеры, это придумали в великосветских салонах.
Причем это пошло уже прямо на следующее утро. То есть,
на следующее утро даже?
Да, да, да. Причем на листовках, на гектографе распечатано. То есть такое впечатление, что это вот было уже как бы запрограммировано.
А он же никакого отношения не имел.
Абсолютно. Абсолютно. И следственные комиссии все это показали и прочее. Была коронационная комиссия во главе с Бером. Был Воронцов-Дашков, министр императорского двора. Вот они ведали организации всех этих торжеств и народных гуляний. Вот. Но он как генерал-губернатор, понимаете, ответственный за все. Так же, как и Николай II, который, ну, тем более не имеет отношения. Да? Ну, вот кровавым тоже начинают называть. А вот кто начал царствовать Ходынкой. Ну, страшная техническая, да, катастрофа, которая произошла из-за того, что люди, которые должны были предусмотреть, сколько народу здесь поместится, сколько нет, не предусмотрели. Ну, при чем тут великий князь? И вот это пошло. Ну, возвращаясь к нашему первому вопросу, все равно ведь убийство не из-за этого.
Да, конечно.
Вот, не из-за того, что кто-то вот так о нем думал, кто-то так и... Карты мы вот разложили с вами и поняли, что есть совершенно разные подходы, и мы это прекрасно понимаем. А, вернемся. Это убийство по имени, то есть необходимо было нанести удар по царской семье и самый вот такой вожделенный Сергей Александрович. Кем бы он ни был на этот момент по своей должности. Прямой вызов. А, кстати, вот что еще очень интересно. И это многие исследователи тоже замечают, что вот эта вот вся травля, которая на него пошла и навалилась, это предыстория, это пролог того, что потом будет с Николаем II по поводу всей распутинской истории.
Да-да-да.
Вот. Был бы Распутин, не было, если был бы не Распутин, был бы какой-нибудь там Милютин или кто-нибудь еще, кого бы придумали. Идея дискредитации, снятие сакральности с фигуры монаршей, а потом отсюда и не жалко будет, когда убьют, когда расстреляют. Это проверено, кстати говоря, было в истории Французской революции. Вот с Марией Антуанеттой, с ожерельем, вот со всякими этими двойниками там подсунутыми, когда над королевской четой уже начинают смеяться и издеваться. А тогда недолго и свергнуть, а потом и головы отрубить. И народ будет ликовать. Тот же самый, который недавно кричал «Вивлеруа». Понимаете, вот и здесь тоже.
А главное, всех устраивает.
И всех устраивает, да.
То есть и революционеров таких террористов устраивает, и великосветские салоны устраивают, и образованное общество устраивает.
Да, которое потом будет и ехидничать, и зубоскалить по этому поводу. А вот что самое интересное, простой-то народ очень скорбел глубоко великому князю.
Да, это было, да?
Да, в день его... Да, во-первых, конечно, пока шло это долгое прощание, в Кремле то очереди. Народ не сгоняли вовсе ни в коем случае. Ну, только войска пропускали без очереди и учащихся. А все остальные стояли. И вот это где у нас? Чудов монастырь, да, представляем?
Да.
Напротив Архангельского собора. Вот через Спасские ворота, через всю Красную площадь. И начиналась эта очередь около исторического музея. Люди по несколько часов выстаивали, чтобы пойти и поклониться. И
через всю Красную площадь.
Через всю, да, от исторического музея, до Спасска, и еще там, еще вот, там через пол Кремля.
Через пол Кремля, да, там даже там до площади-то, до Архангельского собора, то ого-го, сколько идти.
А когда было отпевание, то Кремль был закрыт, но собралась на площади огромная толпа. Никакой, конечно, трансляции не было, да, но все вот как бы соприсутствовали и молились, москвичи, о великом князе. И вот тогда и вышла книжка Мрашурка, в том числе со статьей «За что его убили». И там говорилось, в частности, что он был наш, московский, да, вот, столько сделавший для Москвы, так любивший Москву, так ее взлелеявший, столько сделавший для народа здесь, и что Москва по нему скорбит. И что у нас проходит 13 лет, когда вот этот памятник ломается, да, 18-й год, на месте гибели великого князя был поставлен памятный крест, распятие.
Васнецов.
Поклонный, да, проект Васнецов. Виктора Васнецова.
Это я к тому, что он, кроме того, что еще и памятник, он еще и произведение искусства.
Произведение искусства, совершенно верно.
Просто так упомянуть, к слову.
Да, безусловно, да. Это памятник замечательный литья, церковного модерна. Вот, некоторые говорили, что вот... памятники литья, царь колокол, царь пушка в Кремле, а теперь вот 20 век еще
царь-крест
внес такой, да, огромный крест. Да, и вот почему не убрали это безобразие. К 1 мая 18 года, говорит Ильич, и с группой, значит, товарищей валят его, выбрасывают в Тайнинский сад. Мы, кстати, не нашли потом следов, ну, видимо, переплавили его.
Да, ну да, конечно,
мы не следы. Вот, да, просил передать работавший тогда церковный собор в Москве им, как, значит, предмет религиозного поклонения. Ну, не передали. Не передали, значит, все это уничтожили. А вот в такой день. Кстати, очень любопытно, что это была по церковному календарю страстная среда. 1 мая 18 года, да, и все вокруг украсили кумачом, красным цветом, москвичи по этому поводу зубоскалили и говорили: Иудина Пасха.
Иудина Пасха.
Вот день предательства, да, Христа в среду, поэтому вот Иудина Пасха. И вот в такую Иудину Пасху, значит, и уничтожено это было распятие, снесено, ну, благо... восстановленные.
Да, надо сказать, что сейчас есть возможность, в принципе, посетить Кремль и там увидеть этот крест.
Издалека.
А нельзя подходить, да?
Нет. Это около прямо выезда из президентского дворца.
А, то есть издалека только, да? То есть там близко не подойдет.
Да,
около сената. Но это как раз на том самом месте.
Да, абсолютно на том самом месте, где все это произошло, вот 4-17 февраля в 12 часов 45 минут. Дня, когда бомба террориста, брошенная в карету, двигавшуюся на большой скорости в Кремле, убила великого князя, смертельно ранила кучера Андрея Рудинкина и перевернула всю жизнь Елизаветы Федоровны, вдовы великого князя.
Да, об этом тоже надо, давайте скажем, в конце.
Да, все-таки мы за... да, у нее начинается особый после этого путь. Путь служения народу, путь подвижничества, благотворительности. Во многом, кстати, в память о муже. Она говорила, что теперь живет и за себя, и за Сергея. Она должна до конца довести то, что он делал. Она возглавила тоже императорское православное палестинское общество, которое он возглавлял. Многие другие вещи его продолжала. Ну, а потом основала в Москве знаменитую Марфо-Мариинскую обитель. И вот что очень важно. Она же тоже принимает свой мученический крест. Она погибает в 18-м году в Алапаевске, но не когда-нибудь, а 18 июля, то есть в день преподобного Сергия Радонежского, а это день именин Сергея Александровича.
А, да,
понимаете, да, это самый главный праздник в их доме, в их семье, тогда же день рождения не так отмечался, как день ангела, вот. И вот в день, который был для них таким, они с ним как бы соединяются снова, вот. Тут просто удивляешься и говоришь, ну, наверное, это не может быть простым совпадением.
Ну да, значит... и как вот это совершенно жуткое ханжество по поводу вот этих вот историй, да, что, а у них не было нормальной семьи.
Ой, это да. Это...
Причем это уже, я не знаю, как это назвать. Это, наверное...
Причем по-разному люди говорят. Вот есть, значит, опять намеки, значит, вот он не жил со своей женой. Есть другие, говорят, нет, вот он просто был как бы белым браком женат, да, и они не познали друг друга и жили как брат и сестра, то есть он оставил ее вот такой чистой и невинной. И то, и другое глубочайшее заблуждение.
Да, тем более есть письма Сергея
Александровича. Да, это была огромная любовь. Но
кто их читает?
А зачем?
Да. То есть,
вообще не было детей. А сколько людей бездетных сегодня? По целому ряду причин.
А тем более, что он страдал от этого, он очень расстраивался. Да. И взять на воспитание детей великого князя Павла Александровича, это, в общем, ну, скажем так, тоже как раз вот попытка... как-то.
Да, и он Павлу писал, что я их люблю, вот как своих, даже, может быть, больше. Если бы у меня были свои дети, я не знаю, любил ли я бы их больше, чем твоих, но Господь мне не дает, пишет он.
Да.
Да, Господь мне не дает, ну, да. Александр III пишет своей супруге: бедные Сергей и Элла, никогда они не смогут познать вот этого счастья, ну, да, отцовства и материнства, он их жалеет, потому что, ну, какая-то вот, ну, да, медицинская, ну, проблема была.
Трагедия у семьи.
Трагедия у семьи, да, конечно.
Нет. Тем более взяли воспитывать детей брата, ну, правильно, все, да, как бы вопрос, а вы что хотите? То есть, угу, вот идеальная ситуация же.
Конечно.
То есть, ну да, конечно, вот, ну вот великий князь, к сожалению, стал, скажем так, объектом для очень большой клеветы.
Да, и вся борьба с этой клеветой, она то достигает успехов каких-то, то опять сводится на нет. Уже много исследований, книг, да, публикаций, есть шеститомное издание материалов к жизнеописанию, так называется, материал к жизнеописанию. Их Новоспасский монастырь издает. Документальное наследие. Все, посмотрите, прочитайте со всех сторон. Ну, а зачем? Ну, кому это нужно? Ну, вот проще вот так вот сказать. А как же? Мы же слыхали где-то. Значит, так оно и есть. Такой раз, такой и прочее. Так что борьба всегда в истории, она будет продолжаться. Карты будут тасоваться, пасьянсы раскладываться. Но истина, она всегда одна, и наша задача до нее дойти.
Да. А, Дмитрий Борисович, а вот вопрос такой, вот уже, ну, у нас уже практически тут не остается времени, я хотел вот такой вопрос задать. Просто мы сегодня очень много говорили о том, что сделал великий князь Сергей Александрович. А вот, на ваш взгляд, наибольшее вот его дело в жизни, потому что вы говорили и про Москву, и православное палестинское общество, и много чего другое. Вот какое вот из его свершений вы считаете, лично вы считаете, наиболее, ну, скажем так, ну, внесло больший вклад в историю России?
Историю России, ой, это трудно сказать, потому что есть несколько путей, да, и направлений. Я вот недавно совсем углубился в вопрос, сколько он сделан для науки, и как благодаря ему прошел международный конгресс в 1892 году, московский, на уровне крупнейших мировых форумов. Сколько он сделан для искусства, я сказал про музей. А какая у него собственная была огромная коллекция, сколько он людей просвещал, на мой взгляд, наверное, просвещение. Просвещение. Культурное просвещение, да, историческое просвещение, отвлечение народа вот от этой революционной крамолы и, кстати говоря, от пьянства. Потому что
то
много...
и здесь он засветился.
Создавая такие вот общества трезвости и организуя там и соответствующую литературу, чтобы распространяли, и соответствующие лекции, чтобы читались народу, понимая, что и дух здоровой нации – это дух здоровой и успешной страны.
Ясно. Большое спасибо, Дмитрий Борисович. У нас в гостях был Дмитрий Борисович Гришин, который рассказывал нам о Сергее Александровиче, великом князе. Завтра будет 120 лет со дня его гибели. Большое спасибо, Дмитрий Борисович. И спасибо вам всем. Всего вам доброго.